Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў праграме. Трайны ўдар экспертыза свабоды. Тэма абмеркавання прэзідэнты і жанчыны. Новая Атлантыда. Як хавалі сэрцы памерлай шляхты. І барды свабоды. Госць студыі вілейскі бард Алесь Наркевіч. Трайны ўдар экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый день, у эфира Радио Свобода, Ганна Соус. Тему сегодняшней дискуссии мы можем умовно назвать «Президенты и жанчыны». И я специально запросила для удзелу абмеркавання гэтай темы жанчынаў. Ірыну Саламаціну, заснавальніцу и кіраўніцу проекту «Гендерный маршрут», правоабаронцу депутатку Верховного совета 13-го скликання Людмилу Грознову и экспертку по развитию бизнесу Кристину Вітушку. И мое первое питание. Як вы лічыце, ці залежыць узровень демократы в Украине от ставлення лидера мужчины до жанчыны? Ірына, калі ласка.
Ну, знаете, такой вопрос немножко такой провокационный, потому что, в общем-то, мне кажется, что, конечно, частично зависит, частично нет, потому что если мы посмотрим, скажем, на постсоветское пространство и на наших президентов, то уровень понимания как бы демократии у них, скажем, меняется, да, то есть потому что это все связано с длительностью определенного нахождения на том или ином посту. И вот в этом смысле, знаете, вот как раз-таки очень интересно анализировать. Например, вот президент нашей страны в 2010 году сказал, что демократия – это общество, где женщина может чувствовать себя женщиной, спокойно выйти замуж, завести семью и гарантированно, скажем, воспитывать детей, которые могут получить образование. Но если мы, допустим, проанализируем то, что сейчас происходит в Америке, то там, конечно, даже Иванка, старшая дочь Дональда Трампа, она совершенно иначе понимает демократию. То есть она не останавливается на том, что она успешная мать, для нее важно быть еще бизнес-вумен. И это показывает совершенно разное понимание, в общем-то, демократии в отдельно взятых странах.
Калі ласка, Кристина, ваше меркаванне.
Я бы погодилась с позицией Ірини, і я лічу, що обмірковувати уключеність жінчин у процеси, обмірковувати ставлення мужчини до жінчини, і з гэтага робити виснову про демократію не зовсім коректно, більш важна уключеність жінчини у державні процеси. Бо коли ми говоримо про ставлення до жінчини, ми одразу ставимося самі до її, як до об'єкта, до якого можна випрацьовувати нейке ставлення. Більш важно, наскільки жінчина з'являється суб'єктом політики, наскільки вона сама впливає на ситуацію у державі і з'являється значним фактором развития країни, політики і наскільки міркування жінчин впливає на те, хто буде керувати країною, незалежно від полу цього чоловіка.
Людмила, ну ви якраз були суб'єктом, некоторі вельми короткий час могли впливати, але це був вельми короткий період діяльності Верховного Совету 13-го скликання. Ваша позиція у цьому питанні?
Ну, у нас сучасний вже день, ни один политик, кажется, не может себе позволить каких-то ретроградских высказываний, уничижительных, таких домостроевских. Естественно, он будет с пиететом там говорить о женщинах, о их правах, о том, что они замечательные. Но это, в принципе, слова, это декларации. Реальность несколько другая. Если общество, ну, по старым канонам развивается, если оно далеко не рыночное, если оно иерархичное, если оно такое очень советское и постсоветское, то, естественно, там своя расстановка, свой баланс сил, в том числе и в гендерном аспекте. Поэтому если политик занимается, ну, тем, что трансформирует, например, такую модель в более современную, более цивилизованную, то, естественно, он своими действиями помогает, ну, раскрытию талантов достойных мужчин и женщин. Это хорошо и замечательно как и для тех, и для других, и для страны в целом. Поэтому тут, в общем-то, можно говорить по-разному. Главное конкретизировать, конечно, вопрос.
Но есть разные президенты мужчины, президенты прэзідэнты-дыктатары, ёсць прэзідэнты, якіх перабіраюць на другі тэрмін, далей яны сыходзяць, ёсць прэзідэнты, якім абвяшчаюць імпічмент, ёсць папулярныя прэзідэнты, ёсць не вельмі папулярныя. І кожны з іх адметны таксама і тым, якая жанчына побач з ім, а таксама тым, як ён ставіцца да жанчынаў і як жанчыны ставяцца да яго. От калі параўнаць прэзідэнцкія пары найноўшай гісторыі, ну от, напрыклад, Міхаіл Гарбачоў, Раіса Гарбачова, Білл Клінтон, Гілары Клінтон, Нікаля Сарказі, Карла Бруні, Дональд Трамп, вось Мелані Трамп, Пятро Парашэнка і Марына Парашэнка, Александр Лукашэнка і не ведаю, якое імя назваць. Які прыклад вам бы падаўся аптымальным для Беларусі? Ирина, пожалуйста, ага. Ласка, пожалуйста.
Ну, вы знаете, да, вот у вас тоже так сформулирован вопрос. То есть, с одной стороны, действительно, есть исследования, которые показывают, что очень важно, кто, в общем-то, то есть, на самом деле, президентство – это работа для двоих. На это, по поводу этого написано очень много книг. Но, опять же, вот роль первой леди, безусловно, она важна. Например, вот, опять же, если берем постсоветское пространство, то Раису Горбачеву весь мир узнал как такую представительницу, в общем-то, ну, что это может случиться, и вот в стране, в которой долгое время был, не знаю, там, такой строй, которого все боялись. Но это, собственно говоря, случилось, и по большому счету до сих пор ее помнят как такую, в общем-то, женщину, которая сыграла большую роль вот в такой переходный период, очень важную роль, да. И, допустим, сейчас для меня очень интересно наблюдать за дебатами, которые происходят в Америке, и большой вопрос, что, в общем-то, сегодня американское общество тоже разделилось, и некоторые говорят, что Мелани, допустим, не может выполнить роль вот такой первой леди достойно, да, потому что это, в принципе, первая женщина за 200 лет, которая не родилась в США, и она, опять же, не владеет. То есть для нее английский язык не родной, и вот и она демонстративно заявляет о том, что политика – это не ее дело, да, то есть это работа мужа, а она уже, собственно говоря, тут, в общем-то, занимается своими делами, да, и это тоже такой интересный, будет такой модельный пример, который можно тоже будет, в общем-то, каким-то образом анализировать. Что касается Беларуси, мне кажется, что все-таки у нас своя какая-то такая уникальная ситуация, потому что, опять же, все это, вот то, про что рассказала, это все-таки связано с какими-то политтехнологиями, да, потому что, опять же, вот как на экране появляется Александр Лукашенко со своим Колей, ну, с сыном, да, собственно говоря, много лет назад, там, больше 10 лет назад, один из политтехнологов для того, чтобы посоветовал ему, в общем-то, немножко сгладить его такой вот имидж, и чтобы вокруг него были дети, да, ну или там ребенок. И, собственно говоря, появилась вот такая картинка, которую мы сегодня имеем в виду, да, то есть мы не видим первую леди, но мы видим, собственно говоря, вот сына, да, что будет потом, но опять же там большие вопросы, для чего, все-таки уже мальчик взрослый, и что будет потом, но, собственно говоря, вот это незапомненное место женщины, оно, собственно говоря, есть в Беларуси есть, да, я, например, ну, не знаю, там, вот, наши страны-соседи, чтобы была такая похожая ситуация, но, правда, опять же, если перевернуть, то есть мы тоже не знаем ничего про, скажем, про мужа, да, Дали Грибальскайте, да, то есть она тоже редко с ним появляется в кадре, да, но, собственно говоря, вот эти все всякие разные примеры, ну, говорят о том, что, скажем, есть какие-то страны, для которых на самом деле президентство является такой исторический, таким длительным, таким модельным вариантом, есть другие страны, в которых, ну, в общем-то, это не является. Что хорошо для Беларуси, сказать сложно, потому что у нас один президент с 94-го года, ну вот там и имеем то, что имеем.
А, Кристина, скажите, калі ласка, а ось якая пара, на ваш погляд, ну, найбольш бы отповядала беларускай ментальности, з тых, что я перелічыла, з тых, что вось цяпер, про які Ірына сказала, може, свой приклад вы які прывядзеце?
Я бы хотела начать с того, что демократия – это все-таки махчимость иснования у державе разных укладов и разных семейных моделей. У тым лику эти семейные модели не обовязково будут моделями равноправных стосунков и моделями, когда жонка является яскравой публичной фигурой. Демократия повинна давать право любой женщине, у тым лику и першей леди, оставаться в тени, когда это ее особистый выбор. Іншае пытанне, што, безумоўна, першая пара, яна дэманструе пэўную ухваленую грамадствам мадэль, пэўную ідэальную мадэль, супраць якой ужо цяжка нешта сказаць, і сем'і, якія спавядаюць іншыя прынцыпы і каштоўнасці, атрымліваюць там пэўныя складанасці, каб вучыць сваіх дзяцей, што кідаць жонку гэта кепска, што заводзіць дзяцей па-за шлюбам гэта кепска, таму што калі гэта дазволена першай асобе, то чаму гэта забаронена ўсім астатнім? Яшчэ адзін парадокс у тым, што мы хочам, каб жанчына, каб першая леді адыгрывала значную ролю. Як толькі змяняецца прэзідэнт вялікай краіны, мы пачынаем абмяркоўваць, якая жанчына з ім, што яна гаворыць, як яна выглядае. Але разам з тым жанчыны гавораць, што гэта занадта вялікі цяжар для жонкі з'яўляцца і маці, і гаспадыняй, і адначасова піар-менеджарам свайго мужа, адміністратарам яго справаў, адказным за сацыяльную сферу. Тобто, калі мы гаворым, што гэта занадта вялікі цяжар для звычайнай жанчыны, для звычайнай сям'і, чаму мы аўтаматам лічым, што жонка першай асобы абавязана несці гэты цяжар? Чаму мы не пакідаем жонцы першай асобы права абіраць? Можа быць, яна проста хоча быць гаспадыняй і проста гадаваць сваіх дзетак, расціць кветачкі ці працягваць займацца бізнесам і не рабіць нейкіх гучных заяваў. У той жа час пытанне пастаўлена так, якая павінна быць пара і якая мадэль жаночых паводзінаў найлепшая для жонкі мужчыны прэзідэнта. Але у гісторыі, ну, дзякуй Богу, ёсць і жанчыны прэзідэнты. І, як казала Крістіна Фернандэс, прэзідэнт Аргенціны, нашаму грамадству патрэбныя жанчыны ў кіраўніцтве краіны. Іх мусіць быць як мага больш, але нам увесь час даводзіцца даказваць, што мы не ідыёткі. І, на жаль, даказваць даводзіцца не толькі мужчынам, тут не стаіць так супрацьстаянне міжполавае. Найчасцей жанчыны мусяць даказваць, што яны не ідыёткі іншым жанчынам. І яшчэ адно выказванне жанчыны-прэзідэнта Мішлін Кальмере, прэзідэнт Швейцарыі, якая двойчы абіралася ў 2007 і 2011 годзе, яна неяк сказала, што мяне раздражняе, калі пры абмеркаванні маёй сустрэчы з Берлусконі у першую чаргу каментуюць маю вопратку, а не змест размовы. І гэта праблема СМІ, а не мая. Яны ўсё больш засяроджваюцца на вядомых людзях і любяць асэнсоўваць і апісваць іх гламурнае жыццё. Не думаю, што гэта правільна развіваць такую моду у грамадстве абмяркоўваць палітыкаў ці вядомых бізнэсоўцаў, нібыта яны з'яўляюцца героямі нейкага серыяла. І рабіць высновы пра тое, слушныя ці не, рашэнні яны прымаюць, сыходзячы з таго, знешне яны нам падабаюцца ці не, ці добры палітончык сабе пашыла першая леді і ці добрая фрызура у першага мужчыны.
Дзякую, Крыстіна. І Людміла, вы маеце магчымасць зараз і адрэагаваць на выказванні Крыстіны і Ірыны і выказаць сваю пазіцыю ў гэтым пытанні. Калі ласка.
Ну, конечно, красиво и интересно, когда рядом с президентом мужчины стоит такая замечательная, там, обаятельная, со следами интеллекта женщина, жена, его супруга, дама. Ну, понимаете, здесь как бы вот наши такие образцы или наши какие-то модели, они не всегда, может быть, соответствуют тому быстротекущему изменению жизни, вот, который мы сегодня имеем. Мы знаем, что разводов достаточно много. Люди находят новые пары, люди пытаются, значит, как-то устроить свою жизнь по-новому. И это связано, значит, не только с такой нашей быстротекущей жизнью, но и с возможностями, которые открываются перед многими гражданами. Даже в Скандинавии нам показывают примеры, когда эти разводы происходят мирно, дети, значит, тоже мирно потом уживаются с новыми родителями и тому подобное. Поэтому вот как бы отказывать президенту в том, что он может быть какое-то время один, или он может, так сказать, избрать новую спутницу, но это тоже не демократично. Поэтому вот как бы я поспорила бы с Ириной в этом, то есть с предыдущей с девушкой в этом опросе. Ну, это, может быть, это, знаете, как бы, это, конечно, модель определенная, модель, которая транслируется в обществе и которая говорит о том, что вот смотрите, значит, следуйте нашему примеру и будьте такими же благоразумными и такими же замечательными. Но в то же время жизнь, в общем-то, становится очень разнообразной, и отказать тому же президенту в поиске и в каком-то своем новом выборе мы тоже, конечно, не имеем такого права.
Да, я просто еще хотела вот добавить по поводу выбора. То есть, знаете, мне все-таки кажется, это тоже такой интересный момент, что вот если мы говорим о неких постах, все-таки президентство это госработа, да, это госпост. То я бы хотела вспомнить, опять же, недавнее интервью Купчиной, да, это чиновница МИДа, которая рассказала, на мой взгляд, очень интересную вещь. То есть она сказала, что, в принципе, МИД присматривает за дипломатическими парами, потому что, в общем-то, часто бывает, что как, если даже женщина-дипломат отправляется в длительную командировку, то, в общем-то, очень сложно, даже если какие-то надбавки мужу, если он не работает. Но, в принципе, политика нашего МИДа направлена на то, чтобы если, вот, скажем, какая-то дипмиссия берет, там, не знаю, женщину-дипломата на длительное время, то, в общем-то, в посольство трудоустраивается и муж. И это, на самом деле, очень интересная такая штука, вот по поводу выбора. Потому что нужно все-таки понимать, как, о каком именно, ну, как бы, посте мы говорим. Потому что все-таки вот такая топ-работа, она иногда ограничивает в том числе и вот такую, что ли, профессиональную реализацию. Причем это касается и мужчин, и женщин. Например, вот дипломаты или, например, президенты. И это большой вопрос, имеет ли ну, такая, что ли, вот публичная должность, имеет ли, ну, то есть, мне все-таки кажется, что люди, которые занимаются большой политикой, они все понимают эти угрозы, да, вот, приватного, частного, то есть, что на самом деле, что это все как бы меняется, то есть это все не накладывается на жизнь, допустим, обычного человека, потому что персональные выборы, они, в общем-то, ну, ограничены. Например, опять же, вспомним Горбачева и Раису, то есть у меня тоже большой вопрос, могла ли, скажем, Раиса отказаться и, скажем, не быть вместе с Горбачевым на этих всех больших встречах. Большой вопрос.
Слово Ирины, это не вынаходительство Беларуси, а такие пильный нагляд за парами дипломатов, так было с продвигу, и это не только у дипломатической службы, а, например, у той же войсковой, так и муж и жонка, кажут, мы служили, и то самое есть у дипломатичному сиротку, и, зрешты, у святаров, яким дозволено меч любы, то самое, служить ободва, и, саправды, гэтый выбор робится на этапе взятия шлюбу, напевно. Иншее питание, что на выборных посадах у политиков часом отрымливается так, что житё приводит человека на эту новую приступку. Про годы и той выбор, який зарабила жонка, коли вышла замуж за перспективного бизнесовца, ці молодого навуковца, в вынику ей доводится робить еще раз, коли муж вырашая стать президентом, а ее выбор уже невеликий. Она может для себя вырашать, у какой ступени она будет находиться побач с ним при неких публичных.
Да, согласна, конечно.
Вот я хотела бы тут згадать развітальную промову Барака Обамы, яго на зварот да сваёй жонкі Мішель, дзе ён казаў, што яна была все гэтыя гады не толькі маці, не толькі першай леді, але ягоным сябрам, і Мішель Обама сапраўды стала як бы выразнай палітычнай фігурай за гады прэзідэнцтва і можа прэтэндаваць зараз праз некаторы час таксама на нейкую ролю ў палітыцы. Так, магчыма, мы гэта пабачым, што адбылося таксама і з Гілары Клінтон. Кажаце, як вы мяркуеце, вот гэтыя пратэсты цяпер жаночы супраць Трампа. Можа быць, яны звязаны яшчэ з тым, што гэта негатыўная рэакцыя многіх жанчын на тое, што Амерыка не атрымала прэзідэнта жанчыну, да чаго краіна ўжо саспела.
Ну, і это в том числе, потому что мне все-таки кажется, что вот такая массовость вот этих женских протестов, она как раз-таки связана, ну, что ли, может быть, вот с таким всеобщим разочарованием, ну, как бы не всеобщим разочарованием, а частичным разочарованием, да, потому что, опять же, ну, никто не рассчитывал на такую массовость, да, и собственно, вот эта активистка, которая в летах уже женщина, которая живет на Гавайях, она сделала на Фейсбуке группу, разослала, учитывая то, что она достаточно далеко, ей много лет, она просто пригласила своих знакомых, там их 40 человек было, в общем-то, сходить, ну, на протест, да, в день инаугурации. Но все это, как мы видим, вылилось в огромные марши протеста, и причем, опять же, количество людей, которые участвовали, они там варьируются где-то от 2,5 миллионов до 4 миллионов. Это, конечно, в общем-то, очень такие большие массовые протесты, и они, безусловно, связаны с одной стороны, с разочарованием, что, ну, в общем-то, и тут, ну, видимо, как-то, ну, скажем, женщины, во-первых, как-то, наверное, пытаются поддержать и Хиллари Клинтон, но, с другой стороны, безусловно, это связано и с попытками, в общем-то, уже не первый год, когда республиканская партия пытается, в общем-то, немножко открутить и опять снова начать контролировать репродуктивные права женщины.
Людмила, и я хотела зараз вас вот запытаться, как раз про Дональд Трамп гаворыць пра захаванне сямейных каштоўнасцяў. Вам упануе гэта? Што вас можа засмучаць ці наадварот падабацца ў гэтым вызначэнні?
Мне, конечно, імпанюрует его слова о сохранении семейных ценностей. Это очень важно сегодня для Америки, которая, так сказать, вот в своем социальном конструировании, может быть, немножко перешагнула определенные грани. И Трамп, конечно, отвечает интересам очень многих людей, не маргинального слоя, а значительно более такого высокого. Это синие воротнички, это рабочие, это люди, которые заняты трудом, которые протестуют вот против вот этого конструктивизма, вот этих, так сказать, экспериментов в социальном пространстве. И Трамп говорит о том, что традиции, семейная традиция, это, так сказать, самое важное и значительное, что позволяет обществу оставаться обществу и сохранять свои, как бы, так сказать, свои потенции. Поэтому я разделяю его слова, а вот те протесты, которые были против него, я считаю, что, конечно, это протесты были в защиту Хиллари, для этих женщин в значительной степени маргинальных. Это была, может быть, такая потеря. Они довольно радикальные в своих таких представлениях. И для них, может быть, это была такая, и может быть, какая-то жизненная трагедия. Но, в принципе, общество все-таки вернулось на какую-то такую срединную дорогу. И вот этот баланс, он восстанавливается. Я думаю, что приход Трампа к власти – это определенное, абсолютно естественное развитие событий. И оно дает основания, в общем-то, и такой и лучшей коррекции, прежде всего, внутренней политики в Соединенных Штатах Америки. И в том числе это повлияет и на внешнюю политику, вот, и на нас также.
Перш чем я дам магчымасць Ірыне і Крыстіне вам адказаць, я хотела бы процитовать пісьменніцу, журналістку Святлану Курс, якая днями написала у своем Фейсбуку. Я цитую: «Трамп у першыя ж дні адабраў американскую допомогу международных организаций, что займаліся контрацепцией и абортами по всем свете. До этой допомоги у недоразвитых краинах рабілася 21 мільён некваліфікаваных абортаў на год, што становілася прычынай 13% материнской смяротности. Зараз будзе тое самое, плюс эпидемия ВИЧ, венерики, плюс мільёны лишніх голодных дзяцей. Теперь вам ясно, чаму жанчыны ненавидят Трампа», пытается Светлана Курс. Крыстіна,
вот я адкажу. Так, вельмі хочацца. Мы цытуем беларускую журналістку, якая жыве ў Польшы і піша пра тое, што цяпер будзе нараджацца столькі лішніх дзяцей. Фраза «лішнія дзеці» мяне вельмі моцна зачапіла ў гэтым допісе, я яго таксама бачыла, і калі раней я лічыла, што кожная краіна мае права на суверэнны выбар, і тое, што адбываецца у Амерыцы з выбарамі прэзідэнта, альбо тыя дыскусіі, якія адносна нядаўна ішлі ў Польшы наконт абортаў, гэта дыскусія
дискусії тих громадствах, а для нас нашмат більш важно дискутувати про те, що наша едукація фактично офіційно стала платною, що Мінедукації затвердив всі збори у безнаявному порядку, і ці збори відбуваються офіційно, обов'язково, бо ж за те батькам огучили, що вони не мають права обирати, у кого купляти ці та інші послуги, бо контракти в управлінні едукації вже заключені, вони давні. Тобто все, ми кропку поставили, у нас платна едукація, і залишилося тільки змінити цей пунктик у Конституції. Або ми будемо протягувати жити хлуснею, якби у президента є жінка, але жінку ніхто не бачить, едукація безплатна, але реально платна, і механізми прописані. Фактично у нас забрали у жінчин право бути хатніми господинями, і це податок на дармоєдство, яке не покидає можливості доглядати за хворими свояками, оказувати допомогу дітям, давати дітям нормальну едукацію, не водити їх у школу. Ось це ті проблеми, про які повинно гудеть білоруське громадство, а не про те, що Трамп вирішив насамреч не заборонити аборти, а він скасував фінансування організацій, які займаються пропагандою і рекламою абортів за межою. І коли і цитувати когось на конт аборту у Африці, я б процитувала Елен Джонсон Сирлис, президента Ліберії з 2006 року. Яна, прийшовши на посаду, сказала і потім повторала шматкрозь, що мой урад змінить становище лівійських жанчин. Ми будемо приймати закони, які одновлять їх гонор. Ми скончимо з гвалтом. Ми зробимо так, щоб кожна сім'я мала можливість давати едукацію своїм дітям, особливо дівчинкам. Ми проведемо економічні програми, які дозволять жінчинам займати належне місце у економічному процесі. Де тут говорка і де про те, що ми хочемо більше сексу і дайте нам безплатні презервативи? Африка безплатних презервативів не просить. Тому що чомусь ці проблеми безплатних презервативів і пропаганди абортів хвалює тільки жінчин з левих організацій, які, власне кажучи, подобно на те, що просто втратили фінансування американського уряду на свою діяльність по пропаганді абортів і по роздачі презервативів. Некий лямонт іде тільки з боку цих жінчин, які з одного боку не проживають у Африці, з другого боку не з'являються американськими громадянками. Але вельми моцно хвалюються менавіта про гэтае питання.
Я б просто хотіла добавити, знаєте, просто вот это, мені все-таки кажется, що зараз ми теж немножко, ну, как бы съехали, потому что на самом деле это организация, которая лишили финансирования, это организация, у которой очень много лет, и она называется «Планирование семьи». И на самом деле она занимается не только абортами, она предоставляет медицинские услуги и обеспечивает, в общем-то, репродуктивную защиту здоровья матери и ребенка. И на самом деле это только, в общем-то, Трамп, это не только Трамп, как я уже сказала, это в целом республиканская партия решила ограничить их финансирование, пока они выступают за то, чтобы женщина сама решала, что делать со своим собственным телом. То есть на самом деле это только, ну, то есть... Там гораздо
формулировка, менавіка адмежувати фінансування реклами абортів, не вибору жінчини. На вибір жінчини ніхто не покушається, обмежовується менавіта реклами абортів. І паралельно хочу звернути увагу, що Трамп призначив всім керівником Центру державних медичних програм. Жінчина, яка працювала в Індіані, просувала медичну реформу.
В Америці давно, да, все вірно, то есть в Америці просто давно є противостояние між сторонниками pro-life і pro-choice. Це отдельно дуже давнішня історія, так же, як противостояние, не знаю, там, республіканських цінностей і цінностей демократів. Поэтому тут ми можемо дуже довго про це спорити і ні к чому не, ну, как бы, ні к чому не придем.
Ірина Каліласка, я ще коротко откажите, як ви меркуєте, чому шматмільйонні протести супроць теперішнього президента США мають переважно жіночий твар, як ви меркуєте?
Ну, значит, во-первых, опять же, как я уже сказала, это такой акт солидарности, и именно для того, чтобы показать, что Трампа, то есть никто не подвергает сомнению, что выборы, в общем-то, состоялись, и это были демократические выборы. Но другой вопрос, что такое количество женщин, оно непосредственно вышло в день инаугурации для того, чтобы показать, что теперь Трампа будут контролировать. И никто, в общем-то, Трампу не позволит сделать высказывание, которое он сделал, скажем, 12 лет назад, когда он сказал, что любой богатый мужчина позволит себе, там, не знаю, схватить женщину за промежности. И опять же, все эти протесты, то есть вот эти шапочки, pussy hats, да, которые специально были сделаны, они как раз-таки, ну, и напоминают Трампу о том, что сейчас все женщины в том числе и будут контролировать. Потому что на самом деле эта акция, она была посвящена, скажем, не только, ну, в общем-то, теме, там, скажем, репродуктивных прав, а в целом там ставились вопросы борьбы с сексуальным насилием, ставились, в общем-то, вопросы, что будет с мигрантами, ставились вопросы исламофобии, да, то есть, ну, то есть там были много вопросов подняты, поэтому в этом смысле я думаю, что эти акции протеста, они просто будут напоминать Трампу, что есть протестное население, которое будет его контролировать и его политику.
Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день поугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
Гостями Ганни Соус були Ірина Саламатіна, засновальниця і керівниця проєкту «Гендерний маршрут». Правоборонця, депутатка Верховного Совету 13-го скликання Людмила Грознова і експертка у розвитті бізнесу.